Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вам программу, записанную 10 лет тому назад. Именно в этот летний период мы обратились к нашему постоянному автору, профессору Виктору Николаевичу Тростникову, с тем, чтобы он выступил перед вами, наши дорогие слушатели, и постарался вкратце сформулировать значение православного вещания в современной России. Как и тогда, мы испытывали очень серьезные финансовые трудности. Во второй половине часа вас ждет беседа с психологом Людмилой Федоровной Ермаковой. Мы поговорим о насилии в семье, о праве родителей на воспитание собственного ребенка, о свободе и творчестве в семье и о правах семьи в соответствии с российским законодательством. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Дорогие братья и сестры, передача, которую вы сейчас услышите, записана в студии Радонежа более 10 лет тому назад. Как и в те летние дни, радио Радонеж испытывало определенный финансовый кризис, и мы обратились к профессору Виктору Николаевичу Тростникову, одному из наших любимейших авторов, с тем, чтобы он сформулировал значение православного вещания в современной России и призвал помочь нашей радиостанции преодолеть этот серьезный кризис.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот я снова в этой знакомой студии, где был много раз, снова у этих знакомых микрофонов. И я вспоминаю, какое радостное чувство всегда меня охватывало, когда я приходил сюда, и вот в этот короткий момент перед включением микрофонов, при включении записи, понимал и чувствовал, что много-много людей сейчас будут меня слушать, и что я приготовил что-то такое интересное для них. потому что ведь каждая передача, мы все, кто участвует в этом радио, все очень тщательно готовимся. Для меня это было даже не просто продолжение тех лекций, которые я преподаю, которые я читаю в университете, и которым, конечно, просто профессионально обязан готовиться. Это еще более ответственные лекции были для меня, потому что гораздо больше слушателей. И я знаю, что по вечерам очень многие люди приходят домой и ждут вот 8-9 часов, когда начнутся передачи радио. И это единственный голос. Вы подумайте, это единственный голос в огромной России, ну, может быть, не считая каких-то местных радиостанций, о которых я не знаю, но во всероссийском масштабе это, подчеркиваю, единственный голос, который делает великое дело, который несет Христову истину нашему народу. Ну, есть вот еще народное радио, но народное радио, хорошее радио, и созвучно нам, Радонежу. Но народное радио вещает днем, а днем все на работе. А вот Радонеж начинает свою работу тогда, когда уже все собрались дома, в основном. Я знаю, что люди ждут этого. И так всегда радостно было участвовать в этом великом деле, которое осуществляет вот это радио. А в чем заключается это дело? Это главное дело, которое выполняет радио Радонеж, главная цель, которую оно ставит перед собой, это поднять дух нашего народа, нести Христову истину о России, показывать, что Россия – это великая страна, народ России – это великий народ, и что временные трудности пройдут, и то, что предсказано и нашими великими пророками, Серафимом Саровским, и Серафимом Вырицким, и то, что можно прочесть и в Священном Писании даже, если правильно его толковать, это то, что в конце времен именно Россия будет свидетельствовать гибнущему в грехах миру о Христовой истине. Вот эту главную мысль, которая поднимает настроение, которая поднимает дух нашего народа, собственно говоря, и несет радио Радонеж. Вот если так взять все передачи, прямо или косвенно, они работают на эту основную мысль. И тем самым происходит некоторое спасение России, потому что как погубить Россию? Внушить людям, что она погибла, и все. И она погибла. Все ведь в духовном пространстве делается. Ведь не в деньгах, не в материальных каких-то ценностях или ресурсах дело, а в идее. Так вот, эту идею постоянно несет радио Радонеж. И я знаю по откликам, по звонкам, по письмам, что многие люди благодарят, говорят: спасибо вам, вы подняли нам дух, потому что ведь кругом нытье, кругом вытье, все, мы погибли, мы плохие, мы спиваемся, мы не рождаем детей, мы ужасный народ. И такое впечатление возникает, что и народу этому и незачем жить на планете. А Христова истина показывает, что именно русский народ призван быть основой того, что будет в конце времен. И противостояние Антихристу будет происходить именно в основном в нашем народе. Вот об этом мы все время говорим. И так приятно участвовать вот в этом разговоре, в этом великом разговоре. И, понимаете, вот единственный действительно голос такого масштаба, который несет вот эту истину. Иногда нам говорят, вот я в университете сталкиваюсь, у вас же нет ключей от истины, что вы, это мнение ваше. Да нет, послушайте, как же нет ключей от истины? Ключи от истины нам дал Иисус Христос уже 2000 лет назад, и мы преемственно их получили от Первого Рима, от Второго Рима. И это православие, наша православная вера, наше видение православное, наше православное учение о Боге, мире и человеке, в том числе о России. И вот, когда эти воспоминания меня охватили сегодня, вот сейчас, когда я пришел и снова увидел эту студию, своих друзей, которые обеспечивают передачу, и вот должно было у меня возникнуть снова вот это радостное чувство, но оно не возникло. Сегодня я выступаю совершенно с другим чувством. Вы знаете, мы вот привыкли, что есть вот наше это радио, Радонеж, такая отдушинка. Вот мы вечером слушаем, говорим, а, вот сегодня воскресенье, сегодня отец Димитрий Смирнов будет отвечать на вопросы. Вот надо, известий слушать не будем, послушаем потом или утром по радио. А сегодня будем слушать ответы мудрого нашего священника Димитрия Смирнова. А в пятницу говорят друг другу в семьях, а, ведь сегодня же детский час, сегодня будет этот замечательный батюшка Аркадий Шатов беседовать с нашими карапузиками и немножко подросшими детишками. Как замечательно это все слышать, их вопросы вот эти наивные, в то же время мудрые такие, знаете, детская мудрость, она иногда выше взрослой. Тысячи, миллионы людей ждут этих передач и почему-то думают, что все это само собой происходит. Ну да, мы привыкли, нас советская власть воспитала, вот что, правительство нас кормит, правительство нас обеспечивает работой, правительство дает медицинскую помощь бесплатную. Все это, конечно, тоже было не бесплатно, потому что нам и не доплачивали. Но мы ведь народ-то терпеливый, мы никогда не спрашиваем, сколько на самом деле наш труд стоит и сколько на самом деле нам платят столько, сколько мы трудимся. Мы об этом не думали. Мы довольствовались тем, что выполняли свой долг и получали вот какие-то действительно от правительства какие-то гарантированные такие вещи, которые нам нужны. Пусть скудно, но получали. А ведь сейчас другое время. Оказывается, вот для того, чтобы говорить с миллионами людей, желающих нас слушать, с людьми, для которых важны эти передачи. Оказывается, за это нужно платить. Слушатели как-то не думают, не знают об этом. Или так относятся к этому легкомысленно. Что, ну да, там хорошо, там заплатить, там позвонить по телефону, 50 рублей дать. Ну, а в общем-то все равно не может же прекратиться вещание радио «Радонеж». Может. И это уже близко совсем. Мы живем совершенно в других условиях. Мы должны учиться сейчас всем миром тянуть ту лямку, которая позволяет работать этой радиостанции. Это коллектив, мизерная плата коллектива, но все-таки это деньги. Это несущая частота, это мощная радиостанция, которая вырабатывает вот эту частоту и радиоволны посылает. Там тоже коллектив какой-то трудится, специалистов. Они же тоже должны получать зарплату. Ну и всякие прочие налоги, аренды и все. Вот то, чего как-то в советское время мы недооценивали, вдруг сейчас во всей своей такой беспощадной реальности встает. И вы знаете, трудно вообразить, что не будет радио, вот не будет этого вечернего радио, которое мы с таким интересом слушаем и ждем передач. Не будет, потому что нет денег. Так вот, надо нам, товарищи, господа, друзья, ну надо же нам понять, что только всем миром можно помочь и можно содержать вот это радио, всем нам необходимо, только сообща, на свои денежки. И особенно хочется обратиться к людям состоятельным, ну, не олигархам там, конечно, им нет дела до этого радио. Просто много же русских замечательных предпринимателей, патриотов, которые растят детей, хотят, чтобы их дети жили, не уезжали куда-то там за бугор, а чтобы они оставались в России, и тут продолжали их дело, и тут обзаводились для них уже внуками там и правнуками, своими детьми. Ведь таких людей много, потому что русский человек очень способен к предпринимательству. Эта традиция идет от купечества русского, которое, знаете, как один купец говорил до революции, мы, что касается американцев, то мы им 100 очков вперед дадим в деловой жизни. И действительно давали 100 очков вперед. И сейчас возрождается это русское купечество. Уже в провинции очень много, я вот иногда езжу по провинции, знакомлюсь с замечательными людьми, которые пароходством занимаются, там, предпринимательством промышленным и торговыми операциями. Я знаю, эти люди православные, они выцерковлены, они ходят в церковь, они воспитывают детей в православной вере. Но они тоже как не понимают, что вот это радио, которое помогает вот эту Россию нашу сохранять в христовой вере и в чистоте нравственной, что оно требует затрат. Вот такова сейчас действительность. И я вот к этим людям обращаюсь особенно. Ну что же, ну от своих щедрот, от своих доходов, которые же Господь вам все-таки обеспечивает на самом деле-то в конце концов. И если у вас такая сметка, такая деловые способности, это же тоже генетически от русских людей, от предков, которые умели и добывать ими и руду, и выплавлять металлы, и торговать, и все, и богатеть, и вместе с собой делать богатой нашу великую Россию. Вот к вам я обращаюсь, особенно предприниматели, русские торговцы, дельцы, как раньше говорили, деловые люди. Помогите, радио Радонеж на грани своих ресурсов, оно уже в долгах. И долги никто не простит. Сейчас у нас капитализм, никакой благотворительности такой с точки зрения государства или там каких-то структур официальных нету. Благотворительность может быть только частная. Как всегда это и было. Я думаю, что не просто это, вот я обращаюсь к людям состоятельным, русским людям, которые успешны в делах. Подумайте, ведь успех-то Богом вам обеспечивается. Именно потому, что вы потомки православных людей. И Бог любит Россию и любит этих людей православных, русских. Вот ваш козырь, вот корень вашей успешной деятельности. Вы знаете, я вот как-то давно был в Германии и заметил, что на улицах довольно много автомобилей с номером 3/6. Это, ну, я в свое время занимался теорией вероятности, я сразу почувствовал, что это выходит за рамки простой случайности, что не может быть, на самом деле, вот по статистике, так много быть 3/6 не может. И я, знаете, я, все-таки у меня сомнения оставались какие-то, я обратился к немцу, к одному, и спросил, а вот почему это 3/6 бегают так часто? А он ответил совершенно серьезно. Знаете, говорит, эмпирически установлено, что когда на автомобиле номер с 3/6, а это можно в ГАИ за отдельную плату, оказывается, купить, то есть надо заплатить в получение номера в ГАИ, и тебе дадут 3/6. Ну, буквы там другие. Так вот, оказывается, просто установлено уже на опыте, что человек, у которого 3/6 на машине, он очень успешен в делах, в бизнесе. То есть кто-то ему помогает, невидимо. Но мы знаем, кто это помогает. И мы знаем, что этот временный успех потом отольется слезками. Потом это будет или рак позвоночника, или гибель семьи, или так далее. Это успех-то временный, с 3/6. А вот тем нашим русским предпринимателям, которым Господь помогает, это вечный успех, и это вход в Царство Божие, но тоже платите в кавычках налог. Помогите нашей радиостанции сохранять вот эту солидарность нашу, вот эту нашу русскую общину огромную и нашу православную веру. Ну как же без радио Радонеж? Ну подумайте, ну как же? Вот оно замолчит. И столько задумок. Еще было бы замечательных передач. Ну вот, столько дел, в которых так хочется участвовать, и так и я готов, и все мои друзья готовы участвовать. Недавно была передача, Виктор Александрович Саулкин вел вместе с поэтессой Ниной Карташовой. Вот как она подняла дух наш, каким оптимизмом дышали эти их выступления. Хотя и Виктор Александрович, и Нина Васильевна, они прекрасно знают о плачевном положении России сейчас. Но дух-то торжествует, а плоть не пользует немало. И вот этот дух, который в вас вливается отсюда, с нашей радиостанции, вы понимаете, вот эти, и вдруг эта станция замолчит. Ну, нельзя этого допустить. Нельзя. Мы уж работаем, ведь не о себе мы печемся, вот те, кто выступает. Да мы бесплатно работаем. Это наш вклад, понимаете? Это вот наш вклад. Ну, а вы уж вложите денежки, пожалуйста. Потому что вы знаете, само участие в этом, само участие материальное, конкретное, реальное участие, вы будете такие же участники, как и мы. Только по-разному. Мы своими выступлениями, которые тщательно готовим, тщательно продумываем и трудимся над этим, мы теряем тоже деньги, потому что то время, которое уходит на подготовку, мы бы могли там за это время заработать что-то. Так что тоже у нас вклад такой и материальный тут получается. Ну, а у вас, коль вы слушатели, а не выступающие, ну, вложите сколько можете денежек. Ну, нельзя допустить, чтобы это единственный голос, который по вечерам нас вот так поддерживает всех, чтобы он замолк. Простите меня, братья, что вот такое у меня какое-то получилось сегодня выступление грустное. И я сам чувствую, вот впервые, сидя за этим микрофоном, чувствую не радость, а грусть. Но я думаю, что должно измениться что-то. И снова мы будем приходить сюда с радостным чувством, зная, что нас слушают, что наши выступления нужны, и будем вместе говорить о великой нашей Родине, о великом нашем народе.
Вы слушали обращение нашего постоянного автора, профессора Виктора Николаевича Тростникова. Эта запись была сделана в студии около 10 лет тому назад. Сегодня мы повторили ее с тем, чтобы еще раз сформулировать для наших слушателей и для самих себя значение православного вещания в современном мире. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии гость Людмила Федоровна Ермакова, психолог. Постоянные наши беседы привлекали неизменно внимание большой части радонежской аудитории. И так получилось, что на какой-то период Людмила Федоровна выпала из зрения радиостанции «Радонеж». Я знаю, что у вас совершенно другие появились предпочтения, Людмила Федоровна. Сразу открою эту тайну. Вы работаете немножко с другой православной аудиторией. Но это только добавляет интереса к вашим лекциям, беседам, которые всегда собирали большое количество, повторюсь, слушателей у приемников. Сегодня мы хотели бы поговорить о многом, и сразу я задал бы вопрос о так называемом законе о воспитании, или как его еще называют, закон о противодействии воспитанию в семье, с поправками Елены Мизулиной, Павла Крашенинникова. Разные есть интерпретации этого закона. Я знаю, что Государственная Дума приняла этот закон, но окончательное слово должен сказать, конечно, президент Российской Федерации Владимир Путин. И вот сейчас вся православная общественность делает все для того, чтобы президент Путин не одобрил этот закон с теми поправками, с которыми он был принят Госдумой. Расскажите нам, дилетантам, Людмила Федоровна, в чем опасность этого закона, в чем вообще его суть, о чем идет речь, почему мы ломаем копья здесь, казалось бы, на поле, которое совершенно никак не должно соприкасаться с интересами православных слушателей.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Действительно, я достаточно долго не была на радиостанции «Радонеж». И хочу напомнить, что мы с Николаем Владимировичем провели цикл бесед в свое время, и мы называли его «Если бы молодость знала». И давайте все-таки попробуем продолжить, может быть, в рамках этого цикла. И, может быть, действительно у нас получится записать некоторые такие передачи, которые добавят какого-то опыта нашим молодым слушателям. И, может быть, помогут что-то переосмыслить зрелой части наших слушателей.
Я сразу вас перебью и скажу, что ни в коем случае это не будет брюзжанием по какой-то определенной теме. Мы знаем, что молодежь относится весьма критически к любым высказываниям людей, скажем так, возраста преклонного. А радиостанция «Радонеж» существует 25 лет, и, в принципе, любая наша передача, она отмечена временем. А тем самым она является очень таким ценным продуктом, потому что позволяет взглянуть в определенном срезе на ту или иную проблему. Поэтому, дорогие радиослушатели, это не шутки. Если бы молодость знала очень многое о том, о чем мы сейчас говорим, она бы не совершила тех ошибок, которые мы в свое время совершили.
Николай Владимирович, ну, у нас с вами брюзжание не получится, так же, как это не получалось в предыдущей нашей записи, потому что как-то вот у нас с вами складывается такой интересный дуэт, и голосовой, кстати, о чем мы с вами как-то говорили, и содержательный, что получается типа, знаете, кремния и вот камня. То есть вот при беседе с вами очень интересные такие находки происходят и у меня, и, возможно, у вас, и, возможно, и для наших зрителей что-то при этом открывается. Поэтому этим-то, кстати, и интересно общение, то, что всегда любили у нас в нашей и в русской аудитории, и то, что всегда собирало нашу интеллигенцию за чайными столами. Просто за неспешной беседой, которая очень много давала и душе, и опыта жизненного, происходили очень важные вещи. И мне кажется, что и вот наши с вами беседы, они как-то вот немножко в этом русле. Мы же с вами, можно сказать, старые москвичи, и можем эту традицию немножко здесь на Радонеже продолжить.
Старые радонежцы, я бы сказал, потому что вообще весь стиль вещания православной радиостанции «Радонеж», он основывается на этих беседах. Да. Именно у нас в эфире звучат передачи, которые невозможно услышать нигде. Это большие обстоятельные беседы, которые позволяют действительно человеку заниматься своим делом, каким-то домашним делом даже, и слушать внимательно то, о чем идет речь.
При этом работает и голова, и душа работает. Конечно. А не просто идет какая-то вата такая, знаете, которая вот, или какие-то ритмы шаманские, которые зомбируют человека. Поэтому вот Радонеж всегда этим и отличалось, что оно вычеловечивало человека, можно так сказать, а не расчеловечивало его. Что же касается темы, которую вы затронули, вы еще сказали, что я сотрудничаю с другими каналами. Так вот, если позволите, может быть, это маленькая реклама.
Раскройте секрет, пожалуйста.
Да, сейчас очень интересный канал такой появился, канал «Елицы». И там есть такая рубрика «Советы психолога». И я вместе с другими психологами там периодически освещаю какие-то темы. Нам дают где-то 5-10 минут. И вот в рамках этих 50 минут мы должны что-то интересное рассказать по какой-то теме. И у нас пока это получается, идет очень много откликов, и я вот советую или зайти на канал Елицы, или в Ютубе посмотреть, там все это выкладывается. Поэтому я думаю, что наших слушателей там ждет много чего интересного. Там с этим каналом работают и Андрей Ткачев, и отец Артемий Владимиров, и Дмитрий Смирнов.
Мы представляли канал «Елицы», как только он образовался. Мы были партнерами в этой области, в информационной. И действительно, очень многие наши авторы там. Так что очень приятно, что и вас там можно найти теперь, Людмила Федоровна.
Да, и вот была такая ситуация, когда мы записываем ролики. Мы обычно записываем где-то по 5, по 10 роликов. Ну, чаще по 10, иногда даже по 15. И потом они потихонечку выпускаются в эфир. И вот когда записывали ролики о семье, я вспомнила такую интересную тему о физических наказаниях, которая у меня шла на ура всегда, когда я выступала перед учителями школ, перед родителями на собраниях, перед методистами РАНО. Просто эта тема шла на ура о физических наказаниях вообще, что это такое. И мы записали два ролика. Да, и эти ролики, они были, просто они лежали и ждали своей очереди. И вдруг грянул вот этот вот такой скоропостижный, можно сказать, закон. И на Елице, хотя там были по очереди другие ролики, выложили вот сначала один ролик и потом второй. То есть они оказались, так сказать, в строку, очень так вовремя.
Но вы еще не знали об этом, естественно, что так получится, да?
Мы про закон, когда мы писали эти ролики, мы не знали, мы просто их записали. Причем я понимаю, что ситуация спорная, ну как это там психолог говорит о физических наказаниях и причем даже допустимости в некоторых ситуациях. И я об этом говорила и в начале одного ролика, и в начале другого, и потом вдруг грянул вот этот самый закон, и выложили эти ролики. Конечно, очень много отзывов от женщин, кстати, очень интересные отзывы там. Половина женской аудитории принимает и благодарит за эти ролики, а часть женской аудитории категорически против физических наказаний. А среди мужской аудитории нет фактически ни одного, кто бы был против физических наказаний. Почему? Потому что они понимают, что это такое.
Людмила Федоровна, ну самый простой вопрос, который, я думаю, последует от слушателей. Разве это не частное дело той или иной семьи? Ведь это совсем сугубо индивидуально. Что значит наказание? Для кого-то наказанием является, что я не пустил ребенка гулять, например, а кому-то потребуется еще что-то более жесткое. Может быть, слово, сказанное строго, является тоже наказанием или даже травмой для ребенка. Это разные семьи, разные подходы к воспитанию ребенка. Как здесь можно подходить с общим мерилом к этому вопросу?
Скажу больше. Я в начале ролика первого сказала о том, что дети очень разные. И для одного ребенка строгий взгляд – это уже наказание. Для другого ребенка строгое слово, мамино или папино, уже наказание. А для какого-то ребенка и порка иногда, не наказание. То есть дети очень разные, разные темпераменты у детей, и по-разному детей воспитывают. Вот, кстати, и система воспитания, вот раньше детей в обязательном порядке пеленали. Сейчас современные родители думают, что они приносят ребенку пользу, когда они не пеленают ребенка, а воспитывают его, вернее, растят его вот в костюмчике, так, в распашоночке, в штанишках. И ребенок такой, как правило, очень капризный. Почему? Часто плачет, часто кричит. Почему? Здесь физиологические механизмы вступают в действие. Дело в том, что нервная система, она развивается таким образом, что вот ребенок родился, и дальше происходит так называемая миелинизация нервных волокон. То есть такие, знаете, в виде муфт, наросты, нервный импульс, он не идет по проводу прямолинейно, а он скачет между этими муфтами, и за счет этого увеличивается скорость продвижения нервного импульса. И вот у ребенка как раз и происходит вот эта вот миелинизация. Но нервные волокна, они разной толщины, разной длины. И, понимаете, это есть там особенности тоже. Разные системы в разное время включаются. И вот что касается мышечной системы, например, когда идет вот эта вот миелинизация там волокон, который идет к ручкам, к ножкам, то у ребенка часто возникают такие непроизвольные вздрагивания. И ребенок пугается от этого и начинает кричать. А когда ребенок запеленут, то он не вздрагивает, понимаете, он запеленут, тем более туго запеленут, и более спокойные дети.
Он чувствует свою безопасность какую-то.
Да, он так же, как он в тесном пространстве находится в животике у мамы, точно так же, и когда он запеленут, он более спокоен, потому что его как бы обнимают. Вот то его обнимает мама в своем животике, а то, значит, его обнимает вот пеленка. И вот дальше, когда такого ребенка растят без пеленания, когда его растят при свободном кормлении, а что такое свободное кормление, что такое режим кормления? Ведь у нас все проходит в определенных ритмах. У нас есть ритм сна и бодрствования, и вообще весь мир пронизан ритмами. А когда фактически ленивая мама, она говорит: да я когда хочу, тогда и кормлю, когда мой ребенок хочет, а он и ест. И тогда происходит такая, знаете, разбалансировка. Ребенок не чувствует дня и ночи, ребенок не чувствует ритмов. И когда он становится уже где-то ребенком там год, полтора, два месяца, он не чувствует рамок. Вот ритмы тоже определенные, они рамки задают.
Людмила Федоровна, а разве мы не с вами говорили еще, по-моему, до того, еще как наступит процесс рождения, уже будущий организм, созревающий у молодой мамы, он испытывает очень многие импульсы и даже стиль ее жизни, конечно, как она ведет себя во время беременности. Конечно. Она курит, она проводит беспорядочно свое время, она не соблюдает режим дня, сама также относится и к приему пищи, и ко всему прочему. Это все откладывается уже,
конечно,
до рождения.
На гормональном уровне, понимаете, когда мы бодрствуем, у нас одни гормоны работают, когда мы спим, другие гормоны, ну и так далее. У нас вот на гормональном уровне очень многие важные вещи происходят, и ребенок все это впитывает. И вот такая неупорядоченность маминой жизни, она и на ребенке отражается. И все это с ленью, кстати, связано, понимаете, с неорганизованностью. И вот когда мы до поры до времени воспитываем в такой вот бессистемной, так скажем, системе.
С ленью или с эгоизмом даже,
и
потому
эгоизмом,
что я часто делал замечания,
да,
но это мое дело, мой будущий ребенок,
конечно,
мой выбор.
Конечно. И вот тогда ребенок где-то ему полтора-два там года, и он вне рамок. И вот тогда чаще возникают такие ситуации, когда ребенок, он идет, так сказать, ва-банк. Вот он заходит в магазин, ему нужна эта игрушка, он падает на пол, начинает бить руками и ногами, орать: купи.
Истерика.
Истерика у него, да. А вот ему там что-то опять не по него, он встает на подоконник и кричит: вот если ты это не сделаешь, я сейчас прыгну из окна. И в конце концов, знаете, что сейчас уже понизилась планка возрастная детских самоубийств. Почему? А для детей это последнее средство решения своих проблем. И точно так же дети, которые не привыкли держать себя в рамках, они и вот молодого в возрасте, молодежном, так сказать, они тоже вот что не по-ихнему, вот они таким образом решают свои проблемы. Почему? Нет рамок.
Тем более наивно, наверное, внесение в законодательство каких-то процедур, которые связаны с упоминанием суицида в соцсетях и так далее. Я думаю, что только упоминание ни к чему не привело бы, не будет реальных случаев в жизни. И вот таких детей, которые склонны воспринять это написанное и воплотить его в жизнь.
Кстати, обратите внимание, что большее количество суицидов там, где больше богатых людей, и в семьях богатых людей, и в богатых странах, потому что там детей воспитывают вот так вот, вне всяких рамок. И, кстати, вот мы с вами немножко так теоретически все это начали, Но знаете, сухая теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет. Позвольте мне некоторый пример вам привести, чтобы все как-то немножко на место встало. Можно? Пример первый. Как-то раз меня пригласили в один город, один очень уважаемый человек и такого высокого ранга, пригласил, чтобы я как раз там и с методистами поработала, и с учителями, и с детьми, ну и вообще так, как психолог там в некоторых вопросах помогла разобраться. И он принимал меня в своем доме. То есть я жила у них там в доме на первом этаже, сама семья на втором этаже, на первом у них там столовая была, и, ну вот, комната для гостей и так далее. И вдруг этому человеку сообщили, что его старший сын, которому было 12 лет, ну, такое нечто из рамок закона выходящее, я не буду конкретизировать, чтобы как-то это не определилось, совершил. И вот если бы это был обычный ребенок, то ребенка бы сразу в колонию отправили. А поскольку это был ребенок большого начальника, то ему, значит, сообщили, и человек этот, мы вечером собираемся за столом, он весь потерянный и говорит, я не знаю, что делать. Вообще, если бы не было в доме психолога, я бы, говорит, его выпорол. А вот можно или нельзя? Я говорю, нужно. А почему нужно-то? А потому что следующие уже, видите, колония следующая. Ведь никуда же колонии-то не дели. Но тогда он как-то немножко так успокоился, они пошли к себе туда на второй этаж, я осталась у себя. И через какое-то время папа приходит и говорит, я сначала, говорит, пытался с ним поговорить, и в виде сказки ему эту ситуацию рассказал. Он все понял и стал все отрицать. И вот когда, говорит, он уже все-таки все отрицал, а у меня, говорит, факты, и я, говорит, тогда все-таки взял ремень, 10 раз, говорит, я его шлепнул. Я говорю, ну я ничего не слышала. Ну понятно, что любящая отцовская рука, она не столько бьет ремнем для боли, сколько для научения, так сказать. Но мальчик все понял. Самое интересное, что у него 6 детей, и 5 сразу, знаете, как-то в рамки вошли, потому что дети, вообще-то это норма, дети всегда дерутся, ссорятся, скандалят, что-то там выясняют, границы какие-то свои. Ну, говорит, сразу и 5 детей стали просто замечательно себя вести. Вот. Но дальше я посоветовала папе. Дело в том, что этого мальчика определенная группа не очень хорошая взяла в оборот. И причем уже и девицы такие появились. Вот мальчику 12 лет, а там уже девицы его стали в оборот брать. Понимаете? То есть мальчик уже стал завязать там. Я им посоветовала немедленно мальчика из города вообще даже убрать. И буквально через день-два мы летели на самолете. Я там позвонила в Москву. Устроили мальчика в кадетский корпус. И когда мы пришли с этим ребенком в этот кадетский корпус, то руководство спрашивает его, между прочим, говорит, как у тебя там все в порядке, а то у нас здесь вот мальчик один появился. Мы, говорит, его вроде взяли, все нормально там из какого-то далекого города. А потом на всякий случай стали справки о нем наводить, а выяснил, что он делал то-то и то-то. То есть он на учете в милиции. И мальчик сразу так затих, голову втянул в плечи, а мы с папой переглянулись. То есть ситуация серьезная. И она грозила, во-первых, папе не просто какими-то там серьезными последствиями, а просто лишением и места его, и репутации. Ну, а с мальчиком, понятно, он втягивался уже, и попробуй там выпутайся, он уже шел по определенному пути. Так вот, то, что мы мальчика вот так вот вырвали, и то, что вот такое серьезное сразу резкое отношение, нормальный мальчишка вырос, и институт сейчас закончил, и все замечательно идет. То есть, понимаете, все так, как надо.
Мне кажется, есть другая сторона этого вопроса. Все-таки, если, несмотря на количество детей, у нас были авторы здесь и в Священном Сане, и многодетные, и говорили о своем опыте воспитания. Если подходить к вопросу иначе, я имею в виду все-таки на другом, скажем так, культурном уровне, давать детям пример хороший, литературный. Сегодня забыты уже примеры воспитания детей, скажем, на историях из житий святых. Это так было традиционно в наших русских семьях. И когда сегодня говорят, что нужны какие-то особенные, адаптированные жития для детского понимания, что дети, мол, что-то не поймут, я думаю, все это пустые разговоры, потому что на самом деле дети с детства могут, с раннего детства могут впитывать хорошее и отрицать плохое, и тем самым приобретать какие-то положительные навыки. Это будет очень сильно, на самом деле.
Но здесь я даже больше вам скажу, ведь дети же впитывают, вот мы с вами начали разговор о чаепитиях, когда происходили такие длинные чаепития, дети косвенным образом воспитывались. То есть им не прямо говорили, говорили, не делай этого, не делай того. А вот за этим чаепитием шло какое-то обсуждение, не сплетни, а обсуждение. Вот был такой-то ребенок, вот он то-то, 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 и вот такая судьба. Вот одну судьбу там посмотрели, другую, третью. А ребенок это слышал, и шел-то разговор серьезный, по-взрослому, и ребенок все это слушал, наматывал и понимал, и чувствовал вот эти рамки, и понимал, куда можно идти. Знаете, как в том фильме, сюда не ходи, снег упадет, помните, да, из этого фильма?
С другой стороны, Людмила Федоровна, часто впадаешь в уныние, когда видишь, что окружает современных детей, да не просто детей, всю семью, какие огромные искушения для того, чтобы преодолеть информационный поток в интернете, по телевизору, по радио, да где угодно, в метро даже ты можешь посмотреть, сколько разной рекламы и информации, которая совершенно никому не нужна, но тем не менее она остается с тобой, как вы сказали. Сегодня это на каждом шагу, и если не повышать культурный уровень, я еще раз настаиваю на этом, при помощи хорошей литературы, сегодня все это доступно. А почему мы не можем выдернуть своих детей из виртуального поля в настоящую жизнь при помощи хороших книг? Мы можем устроить вечерние семейные чтения. Вот отец Илья Кочеров, наш батюшка, очень молодой, он рассказывал об этом опыте. И как дети воспринимают настоящую жизнь посредством хороших книг и прекрасных наших авторов, даже русских авторов, а сколько зарубежных, очень хороших христианских писателей. Это действительно невыдуманные истории и настоящая жизнь, которые потом, перевоплощаясь, опосредуясь, скажем так, переживаясь ребенком, она будет давать свои плоды.
Ну, здесь, мне кажется, уже немножечко сдвинулась ситуация. Посмотрите, что было на выставке «Левитана» и на выставке Серова, и стояли люди часами, если не сказать, там по полсуток, стояли с детьми, и там даже полевые кухни были, чтобы людям облегчить положение, с детьми стояли, и вот это и есть воспитание. И даже то, что это показывали, по телевизору несколько раз показывали, даже те, кто не был на Серове и на Левитане, это уже воспитание. Вот сейчас будет Айвазовский. А уж это-то какое воспитание. Вот я наших слушателей призываю не пропустить это и обязательно с детьми с вами пойти. И вообще вот героика всех картин Айвазовского и вот дух силы, дух победы. Ребенок пропитаться этим должен, и это будет огромной защитой вашим детям и от той противной вот этой навязчивой рекламы. Ребенок начинает сразу чувствовать, это настоящее, а это не настоящее. И вот и ребенка и надо просто вот жить с ним такой жизнью, чтобы он начинал просто отличать настоящее от ненастоящего. Он тогда просто не пойдет вот в это ненастоящее. И вот кратенько вернусь к той ситуации, когда ребенка выдернули из той ситуации, где его втягивали в преступление, преступную, так сказать, группировку, и когда он оказался в кадетском корпусе, и там все-таки настоящие ценности прививаются, то когда сейчас уже ребенок взрослый, он уже не посмотрит в эту в плохую сторону, потому что его жизнь таким образом организовалась и устроилась, что у него уже внутренний какой-то есть такой, знаете, маркер, который и говорит, вот сюда можно идти, а сюда вообще лучше и не ходить, и не смотреть. Так же, как в интернете мы не на все страницы. Вот я взрослый человек, я же не на все страницы хожу. Думаю, так же и вы, и ваши близкие.
Я прочел недавно книгу, которую купил здесь у метро Третьяковская. Никогда не покупал книг подобного плана. И вообще мне это, ну, не то, что неинтересно. Я считаю, что тратить время на подобные книжки, ну, как-то совершенно расточительно. Книга называется «Фейсбук с привкусом Лубянки». Я не зарегистрирован ни в какой социальной сети. Если сейчас меня слышит наш руководитель, он, конечно, тут же будет упрекать в том, что это необходимо, по долгу работы и так далее. У нас все практически во всех сетях зарегистрированы или в каких-то хотя бы. Просто некогда этим заниматься. Но про Facebook я прочитал и про его историю. Простым языком написано, по всей вероятности, автор книги «Белорус», потому что он много примеров приводит из минской жизни. Во всяком случае, довольно простым языком написанная книга поднимает массу очень серьезных проблем. И проблема номер один – это то, на что человек сознательно, а потом уже и бессознательно, будучи втянут в эту паутину, тратит свою реальную жизнь, расплачиваясь вот таким виртуальным общением, виртуальным миром, в котором он проводит добрую часть своей реальной жизни. И вы знаете, очень грустное впечатление, потому что порой мы все, вот когда сегодня слышишь о новых играх этих с дополненной реальностью, чем живут сегодня люди? Мы не говорим «дети», но когда взрослые ведут себя как дети. Это еще у Соломона в книге. премудрости Соломона описывается, что придут такие времена, когда старцы будут уподобляться младенцам. Мне кажется, они наступают, эти времена. Ведь мы только говорим об опасности, а какая главная опасность? Не то, что нас кто-то вычислит или какая-то федеральная служба нас обнаружит, наши данные, или воспользуется ими в свою пользу, а в том, что уже нами воспользовались, в том плане, что отняли у нас жизнь.
Да, конечно, сейчас ситуация становится все тяжелее и тяжелее, но ведь это же связано с так называемым общением. И вот в этих соцсетях, там же суррогат общения. Понимаете, чтобы сесть за чайный столик, нужно и собраться, и настроиться, и определенный уровень культуры все-таки иметь. А чтобы вот просто так пообщаться, нажал кнопочку гаджета, и все. И ты, даже смотря и листая какие-то там страницы, ты уже вроде как общаешься с кем-то, а на самом деле ты не общаешься, ты такое вот одиночество. И вот люди от одиночества, они вот общаются вроде как сами с собой, а на самом деле они общаются с не очень хорошей сущностью или сущностями. Вот что. Понимаете, подстава такая, замещение такое происходит, и люди не всегда это понимают. А в чем смысл общения? Смысл общения, оно связано всегда с деятельностью. Вот понимаете, когда даже стоят люди на Серова, или вот на Айвазовского, я думаю, будут стоять, и вот по поводу этого идет общение. Да даже, знаете, вот сидим мы за чайным столиком, передайте мне сахар, пожалуйста, Николай Владимирович. А вы мне говорите, Людмила Федоровна, а попробуйте-ка вот этот пирожок. Да? Вот это общение. Или, простите, когда мы чем-то занимаемся, что-то прибиваем, что-то красим. Это связано, кстати, часто с собственным домом. Или это связано с какими-то реальными делами, там, с животными. Почему дети наши иногда, скажем, привязываются к тем же, ну и к лошадям, ну иногда к собакам. А идет общение. Причем, знаете, это вообще восхитительная ситуация, когда человек вдруг чувствует, что он действительно царь природы. Вот маленький вроде человек, а огромная лошадь или огромная корова, или даже слон вот в южных странах, оказывается, он беспрекословно человека слушает. И это такое восхитительное чувство. То есть вот чувствуешь божественность свою, своей природы. И ребенок это тоже схватывает. И много там еще таких, знаете, там много пластов, которые при этом срабатывают. И вот это вот и есть общение. И общение с тем же тренером или инструктором. Вот он говорит, вот чтобы выездка была, надо так спину держать, вот то-то надо, это не надо. И так. То есть общение, оно всегда по поводу чего-то. Оно несет обслуживающую, так сказать, функцию. А вот это вот псевдо-общение, суррогат-общение через гаджеты, оно просто убивает время наше, понимаете? И оно и продолжает вот это вот вне ритмов, вне времени, вне какой-то деятельности, какое-то человеческое функционирование. И это все идет в пустоту. Вот ведь что происходит. Происходит выхолащивание жизни человека.
Настоящее общение – это всегда там, где задействована душа или сердце. Наш великий философ Иван Ильин в своей книге «Раздумий или тихих созерцаний» и в книге «Поющее сердце» писал, по-моему, в рассказе о мужских компаниях, когда мужчины собираются по вечерам, часто это происходит в кафе или в каких-то ресторанах, и вот, оставшись наедине с самим собой после трудового дня, каждый стремится расслабиться, скажем так, обнаруживается его сущность не совсем красивые, не совсем хорошие. Почему так, задается вопросом наш великий русский философ? Ведь история знает и другие общения, скажем, в книге Платона «Диалоги». Там тоже мудрецы и философы, оставаясь наедине с собой, обнаруживали самые лучшие в своей душе, что-то созидательное, творческое. Они вели беседы на возвышенные темы. Они говорили о прекрасном, и рождалась совсем другая истина. Почему сегодня мы так деградировали? И, отвечая самому себе, он пишет, что общее отношение человека к человеку в те или иные исторические промежутки времени, конечно же, накладывают отпечаток на личность. Сегодня мы видим, насколько обесценено это самое общение, о котором вы говорите, Людмила Федоровна. Достаточно простой пример. Мы все путешествуем каждый день, кто-то в метро, кто-то в пригородных электричках. Вот попробуйте просто заговорить с внезапным собеседником, скажем так. И вы увидите, насколько обескуражен будет вид вашего визави. Потому что, если ты так спокойно общаешься с человеком на улице или в метро, то это всегда настораживает. Либо ты маньяк какой-то, или ты пытаешься что-то выпросить у человека, или в чем-то его обмануть. очень редко к тебе пойдут навстречу и раскроют это самое сердце, о котором писал Ильин. Потому что все настороженно мы живем, не ожидая вот этого общения сердец.
Николай Владимирович, я вам скажу больше. Сейчас мамы все выходят на работу, и фактически они перестают общаться со своими детьми. И поэтому, когда мама вдруг пытается доверительно пообщаться со своим чадом, она видит такой же вскинутый и удивленный взгляд, типа «мама, чего тебе надо, чего ты хочешь?» Я уж не говорю про папу.
Но для этого еще надо вынырнуть из своей реальности ребенку, да, из игры какой-то или из интернета.
У ребенка свое там суррогатное это общение, и контакт с матерью совершенно нарушается, особенно именно вот к этому подростковому возрасту. Так что все гораздо раньше и все гораздо тяжелее. Мне, как психологу, часто приходится заниматься тем, чтобы попытаться наладить отношения между мамой и тем же ребенком. И вот иногда даже я говорю тому же ребенку: ты знаешь, вообще полезен массаж головы, вот так, чтобы у тебя хорошо уроки шли там или еще что-то такое. И маме при ребенке говорю: вы знаете, вы иногда так ребенка по голове потрепите. Вот, это такой легкий массаж будет, и у ребенка. Но на самом деле при этом происходит определенная активизация. Кстати, водители это знают, когда они засыпают по дороге, то вот сзади вот шеи, у основания головы, можно потереть голову, и человек просыпается.
Ну, там сосуды очень многие проходят.
И да, там, да, там блуждающий нерв, то есть происходит активизация определенная, и человек пробуждается. И для чего я это делаю? А потому что ребенок часто даже на протянутую материнскую руку шарахается, реагирует таким образом парадоксальным. Так что все у нас запущено здесь.
Людмила Федоровна, а можно ли решить проблемы семьи, вот так прямо скажем, при помощи каких-то законов? Ведь закон работает только тогда, когда он исполняется. А кто может проконтролировать исполнение закона о воспитании, например, в той или другой семье? Что у нас будут специальные омбудсмены этими заниматься вопросами?
Вы знаете, контролировать будут соседи, которые вас не любят, которые будут писать на вас доносы. Это теперь будет решаться достаточно просто.
Западная система контроля.
Западная, да? Система, да. То есть вы чем-то соседям не понравились, они напишут. Раньше, в советское время, мы называли это телегой. Напишут телегу, и к вам придут, и сделают с вашей семьей все, что угодно.
Разберутся.
Разберутся. Вы знаете, у меня буквально на днях, я вот была на даче, и ко мне приехала мама, у нее 5 детей отобрали, соседки 3, якобы они избивали детей. То есть пришли, знаете, вот эти маски-шоу, нагрянули неожиданно ночью, отобрали всех детей, дети неизвестно где. То есть я думала, это где-то там очень далеко и неправда. Оказывается, все очень близко и все очень реально. И все это уже началось у нас, все гораздо сложнее.
Но это в рамках ювенальной юстиции.
Да, в рамках ювенальной юстиции. Но я бы хотела вот все-таки вернуться к тому, о чем мы с вами говорили, о наказаниях. Вы знаете, давайте вспомним Лазаря. Помните, там богач Лазарю говорит, что вот как бы там его родственникам сообщить, что ад-то вообще-то существует. А Лазарь говорит: да пусть читают пророков и Моисея, пусть слушают Моисея. А богач говорит: нет, вот если кто-то придет с того света, то поверит, а так вот не поверит. Лазарь так говорит: ну, если и Моисея не слушают, то и если кто из мертвых воскреснет, не поверит. Так вот, понимаете, уж мы с нашим, как нам кажется, мягким сердцем думаем, что мы такие мягкие и добрые, и вот, жалея там розгу, на самом деле, еще раз говорю, здесь больше переживает нормальный родитель, когда наказывает таким образом ребенка, а не чадо, и родителю это все достается. А вот все-таки наш Господь, любовь которого к нам несоизмерима ни с какой нашей родительской любовью, и то, смотрите, Он допустил, не Он допустил, а мы фактически своей жизнью вот создали ад, который существует. Но если Господь как-то вот попускает, что вот есть, так сказать, ад, адские муки, и вот если, смотрите, вот говорят о том, что надо бы ввести смертную казнь, то есть это должно где-то там маячить, как последняя точка такая, которая бы остановила людей от страшных преступлений. А поскольку этого нет, то преступления совершаются все более и более тяжелые. И точно так же вот и ремень. Понимаете, это точно такая же, знаете, где-то там точка, которая маячит, которая все-таки того же ребенка останавливает и держит в определенных рамках.
Мне кажется, вопрос более сложный, Людмила Федоровна. Если люди, даже самые культурно, может быть, непросвещенные, но простые, видят, что между исполнением закона и его созданием лежит огромная пропасть, что люди, которые властны сочинить тот или иной закон, сами его исполнять не собираются и живут совсем по другим законам. Если даже церковная культура, скажем так, уже разрушена и подорван авторитет большого числа наших россиян к церкви, то это очень серьезно. И мы с чего начинали? Мы, когда говорили о возрождении церкви, мы всегда думали, что старые какие-то генетические связи, которые всегда были свойственны русскому народу, я имею в виду связь с нашими предками, со Святой Русью, может быть, даже, с теми основами, которые с молоком матери входили в наше поколение. И всегда это была очень культурная, очень высоконравственная среда, которая, воспитывая ребенка, давала ему все начатки своих предков от Святой Руси еще, из тех корней, то сегодня мы видим совсем новую формацию, которая создается даже в церковной среде. И вся критика, связанная сегодня со строительством храмов, с каким-то нарушением, может быть, даже заповедей Божьей, будучи обращенной к самим людям, которые должны бы являться мерилом этих заповедей, первыми исполнителями их, она часто бывает справедливой. И как ты ни говори красиво, когда ты видишь, что закон не исполняется на самом высоком уровне, то это является основанием того, что и я совсем не обязан его исполнять. Кто я такой? Я простой винтик в этом огромном государственном или церковном, или хозяйственном, или механизме. И вот это вот только, может быть, на личном уровне каждого человека, связанном с его ответственностью за судьбу своего будущего, за будущее своих детей, за, в конце концов, вечные муки или же вечные наслаждения в Царстве Небесном, может быть чем-то обусловлено. А иначе нет, мне кажется, ничего работать не будет.
Здесь ключевое слово, которое вы сказали, «Святая Русь». Понимаете, наши предки, может быть, они были менее образованы, но они менее рационализировали свою жизнь, свою деятельность. Ведь, знаете, ум такой изощренный, такой ловкий, что он любую ситуацию способен так объяснить, так рационализировать, что себя оправдает в любой ситуации и сухим постарается выйти из воды. И здесь я хотела бы упомянуть, даже вот, знаете, очень многие говорят, а вот я исповедался о том-то. Ну, что значит одно дело исповедь, а другое дело покаяние. Что такое покаяние? Это включение эмоционального переживания по поводу сделанного греха. И понимаете, когда есть чистая рационализация, которая превалирует сейчас в нашем современном мире, это одно. И это позволяет вылезать из очень многих ситуаций. Нам кажется, что позволяет вылезать, но на самом деле формализовать ту же жизнь. А когда есть вот это вот эмоциональное включение в ситуации, сопереживание, переживание о содеянном, а вот это вот дается только совместной жизнью родителя и ребенка. И вот это-то и есть основа семейного воспитания. Ведь наши мамы сейчас, они и вообще родители, они думают, что они, тратя большое количество денег на воспитание детей, они их действительно воспитывают. Воспитание – это совместная жизнь с ребенком, это пропитывание ребенка своими ценностями, своими установками. И вот это вот эмоциональное переживание по поводу любого какого-то содеянного проступка. Это вот и есть главное. И вот это и дает нам святость, а не рационализация, простите.
Мы будем надеяться, что все-таки в нашей стране восторжествует разум, прежде всего, коллективный православный разум, который сейчас активно борется с тем, чтобы не был принят закон о воспитании, и частное вмешательство чиновников в семью вообще недопустимо. Я помню, когда только начинались ювенальные проекты, мы очень много говорили здесь, в этой студии, об опасности ювенальной юстиции вообще и, в частности, в России. Но сегодня многое уже сделано для того, чтобы эта система укоренилась. Борьба с ней более или менее эффективно происходит у нас в России, менее эффективно на Западе. Я думаю, что сам подход вот этот вот формальный к основополагающим, может быть, жизненным каким-то вопросам, с чем связано воспитание в первую очередь, воспитание нового человека, нового жителя Земли, если уж на то пошло, если мы сегодня говорим о глобальном обществе. Это вопрос очень серьезный, но прежде всего, с православной точки зрения, он должен решаться конкретно в каждой отдельной семье. Я благодарю вас, Людмила Федоровна, очень надеюсь, что тема, которую мы сегодня подняли, привлечет большое количество слушателей для обсуждения ее, для того, чтобы что-то еще успеть сделать, пока закон окончательно не подписан президентом России.
Конечно. Ну, а я, простите уж, зайдите все-таки на YouTube или на канал Елицы, посмотрите два ролика, которые вот так вот были случайно записаны и случайно оказались вовремя, о наказании, о физическом наказании. Я там говорю и о том, как в Новой Зеландии сначала запрещали физическое наказание, потом целый референдум проводили. То есть там много информации и отклики есть людей, больше положительных, чем отрицательных. Поэтому я думаю, что получите много интересного. Всего доброго.
Дорогие наши слушатели, мы просим, как всегда, не оставаться безучастными к услышанному и активно принять участие в обсуждении нашего эфира. Это можно сделать как письменно в адрес радиостанции Радонеж 115-326, Пятницкая, 25, Дом радио, Радио Радонеж, или на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru. Мы с нетерпением ждем ваших вопросов, предложений, замечаний, и, может быть, эта тема, как и другие темы, будут раскрыты в ближайшее время в студии «Радонеж» Людмилы Федоровны Ермаковой, с которой мы сегодня проводили беседу. Благодарю вас, Людмила Федоровна.
Спасибо.